Книгой Даниила читаем большой текст из этой книги. Продолжая наше размышление, мы сегодня рассуждаем из 9 главы этой пророческой книги. Первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что через 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. У каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от Тебя. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. А ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее, и умножится веденье. Аминь. Уместно опять сказать в начале наших размышлений или в продолжении размышления над этой замечательной книгой, что Даниила можно назвать, или эту книгу можно назвать ветхозаветней книгой Откровения. И самое выдающееся, яркое откровение в этой книге – это откровение об Иисусе Христе, о котором говорится в этой главе. И вот когда мы сегодня рассуждаем об этом, мы можем задать вопрос: ну как так получилось, что Даниил, будучи пророком ветхозаветнего периода, ясно и четко имея это пророчество о приходе Христа, и как так получилось, что иудеи отвергли его? Как так получилось, что они распяли Мессию, которого ждали, о котором говорят пророческие книги не только Даниила, Исаия, Иеремия, Иезекииль. И вот это остается вопросом до времени. Среди израильского народа ложные пророчества могли привести так называемого пророка к смерти. И вот Моисей в книге Второзакония отмечает эту истину следующими словами, то есть как различить ложного пророка от истинного пророка. И мы читаем в 18 главе книги Второзакония. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, что я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Знаете, мы живем в удивительное время. Тогда, чтобы прочитать эту книгу, надо было послать гонцов, нужно было написать именно письмена определенного такого, надо сказать, характера и отдать, и передать. Были гонцы почтовые, которые отправляли почту царей, и были такие путешествия, пока эта почта дойдет. Сегодня совсем другое. Включили мы с вами интернет, и, пожалуйста, вот она информация. Если мы внимательны, очень последнее время ссылаются на Владимира Жириновского и говорят, вот он в своей аналитике предвидел то, что сегодня совершается на Ближнем Востоке. Для чего это я говорю? Мы должны различить, на мой взгляд, аналитику политическую и пророчество. Потому что аналитика и пророчество – это противоположные друг другу действия. Есть действие ума, а есть действие духа. Есть действие именно ума человеческого, а есть пророчество от Бога. Братья и сестры, проблема наша в том, что мы легко говорим о прошлом. Нам легче говорить немножко о будущем. Но говорить о настоящем всегда сложно. И признать, что церковь обладает духом пророчества, не все мы способны согласиться с этим. И что интересно, мы можем в своих беседах ссылаться вот на того или другого аналитика, который делает анализ. Когда-то известный премьер-министр Англии Черчилль говорил: «Я никогда не говорил пророчества, но я говорил о том, когда они исполнялись». То есть он не говорил наперед, чем закончится Вторая мировая война, как вообще будет развиваться история, но он интересно сказал, когда пророчество исполнилось, тогда я мог говорить. И вот сегодня мы можем сказать, что большинство пророчеств, связанных с именем Иисуса Христа, с его Голгофской жертвой, именно с тем избранием Израиля и теми признаками второго пришествия Христа, во многом исполнилось. И вот мы рассуждаем с вами о книге Даниила. Мы рассуждаем, будучи детьми Божьими, членами церкви. Нам дан дух пророчества. Когда мы говорим о Христе, это дух пророчества. Когда мы читаем Священное Писание, нам открывается обетование Божие, это тоже дух пророчества. Когда мы ссылаемся на Библию, это есть дух пророчества. И мы, будучи церковью, на основании Слова Божия, раньше знали, чем знал Жириновский. Только не знали деталей. А вот сегодня мы видим, как все происходит, как все меняется, в какую мы вступаем сегодня период исторического развития человечества. Мы говорим о церкви, мы говорим о ее сегодня, простите за такое слово, упадка духовного, потери первой любви, охлаждения. Ведь об этом было сказано. Другое дело, насколько мы реагируем на все это. Осознаем ли мы, что мы сегодня, простите, опять повторюсь, спим духовно? Это очень трудно. Это нужно признать себя. И вот среди израильского народа были же пророки, о чем мы прочитали, и вот было какое различие и последствия. Впоследствии истории поклонение ложным богам и слушание лжепророков привели к духовному упадку Израиля. Народ не исполнял то, что велели пророки, поэтому израильтяне оказались в Вавилонском плену. Если мы читаем книгу пророка Иеремии, мы там увидим с вами, как они противились Иеремии. Царь Сидекия вызывает к себе, приглашает к себе Иеремию и говорит: «Слушай, скажи, что сказал Господь». И когда Иеремия передает ему слово Господне, царь говорит: «Никому не говори, что ты ко мне приходил, никому не говори. Я поступлю, как ты сказал», но не поступил. Были случаи в книге пророка Иеремии, когда старейшины его, священники звали и говорят ему: «Скажи нам, что говорит Господь?» И он говорит им. Они порассуждали, поразмышляли и сказали: «Нет, не пойдем, не будем слушать». Там есть один эпизод, который хотел бы я отметить. И есть пророчество. Бог сказал: «Скажи им, чтобы они не шли в Египет. Скажи им, чтобы они шли в плен. И там они будут благословлены, я благословлю их». Но народ не послушался. Священники отвергли, пошли в Египет, а в скорости Египет завоевала Вавилонская империя, все, они все там погибли. Знаете, нечто подобное происходит сегодня. Сегодня многие молодые люди убегают в Западную Европу. Я называю это слово, употребляю, убегают в Америку. Но Библия говорит обратное, что мы стоим в преддверии обратной миграции. 13 глава книги пророка Исаия, почитайте с 9 стиха. Что это будет, когда каждый побежит к своему народу? Куда бы мы сегодня с вами ни ушли, мы никуда не уйдем от тока Господня. 138-й псалом, почитайте внимательно, о чем Дух Святой говорит через Давида. И мы знаем с вами, что только в Вавилонском плену иудеи осознали, что они были непослушны Богу через пророков. И там они научились относиться к словам пророков уже серьезно. История говорит, что после Вавилонского плена Израиль никогда уже больше не поклонялся идолам. Дошло до них. Дошло. Павел говорит в 11 главе 1 Коринфянам: «Многие из вас немощные и больны, и немало что умирает». Почему? В чем причина? Она во мне, может быть. Бог кладет меня на одр болезни, чтобы я задумался, подумал. И, возможно, он допустит переход через смерть. Но когда мы осознаем? Иногда нас приглашают на такое, можно сказать, церковное такое слово есть, соборование, когда член церкви уже хочет уйти в вечность, долго болеет, очень долго болеет. Мы посещали одну старицу на метро 905 года, и в беседе с ней она говорит: «Я, говорит, уже устала жить, и сын меня не хочет, чтобы я умирала». 88 лет ей. Она долго лежала в болезни, за ней сын ухаживал, все было, нужно было и мыть, и подмывать, простите за такое слово, а это мать. Да, помогали наши сестры. И вы знаете, что удивительно? Что когда она исповедовалась, через месяц она ушла. Знаете, иногда Бог помещает в нас такие обстоятельства, что мы должны осознать, что над нами Его око, что ни один волос нашей головы не падает без Его воли, но только мы не готовы спросить Его воли. Мы берем билеты и улетаем, и не спрашиваем Его, и не задумываемся. Потому церковь сегодня, она призвана прислушиваться к пророчествам, потому что они дают свет уверенности в мире тьмы и сомнений. И Петр писал: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к всему пророческому слову, ибо его изрекали мужи Божии, водимые Духом Святым, но не от ума человеческого». Почитайте 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. В Слове Господнем все прекрасно, и оно всегда актуально. И Даниил, читая его, узнал, какова причина плена и его продолжительность. Давайте прочитаем два стиха с этой девятой главы. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и в пепле». И когда мы читаем эту замечательную книгу, мы видим, что молитва была для Даниила, это и часть его жизни, это внутренняя потребность. Это не просто тогда, когда вот мы говорим, с вами объявление будем делать, как обычно, да? Братья и сестры, у нас 19 часов каждого дня общецерковная молитва. Я иногда спрашиваю: вы молитесь? Тишина. Иногда. То есть, понимаете, мы можем здесь говорить и делать, и будем говорить, но что здесь? Понимаю ли я важность вот этого общения церковной общей молитвы? Слишком часто мы устремляемся в присутствие Божие и просим Его о чем-то, вместо того, чтобы сначала склониться пред Ним, в благоговении, пред Его святостью, ища воли Его. А мы часто делаем совсем по-другому. Когда мы видим величие и славу Бога, вот тогда это помогает нам взглянуть на наши собственные проблемы с правильной точки зрения. Мне понравилось одно выражение, недавно один служитель сказал: всегда присутствует фактор Божий и фактор человеческий, но фактор Божий более, важнее, но мы все равно пойдем в Египет, все равно не послушаемся тебя, Иеремия. Пойдем в Египет. Когда ученики просили Господа, чтобы Он научил их молиться, то прежде всего мы слышим, Господь начинает эту молитву и говорит: молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Как часто мы совершаем эту молитву, братья и сестры? Я в своем доме, когда собираю всех своих, мы молимся этой молитвой. Я надеюсь, что дом мой вникнет в смысл. Я думаю, что мы должны понимать, что прежде всего Его слава, а потом наши нужды. А как часто все наоборот. Не успели встать на молитву: Господи, вот мне надо то, вот это надо разрешить, это нужно сделать. А лишь, может быть, потом только говорим: будь милостивый, да светится Твое имя. В своей молитве Даниил говорит о великом Боге. В своей молитве, когда он исповедует грехи своего народа, он говорит о великом бедствии, которое навлек на себя Израиль. В своей молитве Даниил говорит о великой милости Бога. И вот здесь его молитва, если читать внимательно эту главу, можно понять, она как жертва духовная. Даниил сознает, что он грешный, что народ его, братья и сестры его по плоти грешные, и причина вавилонского плена заключается в том, что не послушали, как он здесь говорит: «И молился я Господу Богу мой, исповедовался и сказал: молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушай рабов твоих, пророков». Вот за что. На днях, на прошлой неделе, прошедшей неделе, один из раввинов иудаизма сделал обращение. Он не называет своих, он называет, обращение делает ко всем и говорит: давайте назначим пост. 23 октября, 26 октября и 30 октября завтра. Давайте, говорит, будем молиться, чтобы с небес пришла милость на наш народ. И он говорит, когда была вторая антифада, и арабы устроили резню ножами евреев, мы, говорит, как только назначили посту молитву, на второй день все прекратилось. Я когда слушал его, подумал, вы знаете, как близко это время, когда Христос, помните, сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов, но вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст. Вы ныне не увидите меня, доколе не воскликнете «Осанна вышних». Сегодня народ Израиля еще надеется на свою мудрость, на вооружение, на, давайте так скажем прямым текстом, на Америку, которая помогает. А приближается время, когда они будут оставлены всеми, и вот тогда они его запеют. И то уже положительно, что этот раввин говорит: присоединитесь к нашей молитве, просите мира Иерусалим. Кажется, братья и сестры, нам должно быть, вернее, кто-то может сказать: да какая мне разница? Разница есть. Нам дорого, и нас тревожит события, происходящие сегодня в Восточной Европе между нашими славянскими народами. Но при всем этом мы имеем ответственность за Израиль, потому что мы привитая маслина, мы питаемся живым соком, мы получили Слово Божие от них, Христос наш Спаситель от них, обетования, которые были даны им, мы сегодня имеем, благодаря их благословению Божию в лице тех обетований. И Бог разрушил стоящую преграду между нами и ими. И вот в этом ответственность просить мира Иерусалиму по слову Господню, 121 Псалом. Нам дорого все должно быть. Где мы живем, наша страна, наше Отечество. Но есть именно духовное, то, что превыше всего земного. Здесь Даниил говорит, смотрите: не слушали рабов твоих пророков, которые говорили твоим именем, говорили кому? Царям нашим, вельможам нашим, отцам нашим и всему народу страны. То есть начало вот откуда идет. Говорили, но не слушали. Вообще, великая тайна, мы, если я надеюсь, если Господь даст жизни, будем еще рассуждать об этом. Вообще, великая тайна, которая приоткрыта нам по отношению вот этой молитвы, о которой Павел сказал Тимофею: прежде всего молитесь о царях, о начальствующих, о всех человеках. Это глубокая тайна вот того благословения, которое дано нам с вами, церкви, чтобы благословлять народ, среди которого мы живем. Не проклинать, а благословлять его. Поэтому в своей молитве мы видели с вами, мы отметили с вами, что Даниил говорит о великом Боге, о великом бедствии и о великой милости, прося у Господа эту милость. Он говорит: мы виноваты, мы заслужили это, но ты окажи нам милость. То же самое и сегодня. Мы заслужили, Господи, но окажи милость. Читая эту главу, мы знаем, что к Даниилу прилетел ангел Гавриил. То есть там сказано: быстро прилетел. Это тоже интересный такой эпизод в жизни духовной пророка Даниила. Он прилетел и прервал его молитву. И вот мы читаем здесь 21-22 стих 9 главы. «Когда я еще продолжал молитву, и муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, разумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». И вот здесь вопрос интересный, братья и сестры, ко мне и к вам. Когда мы научаемся разумению? Когда? Скажите. Тогда, когда мы молимся, когда мы открываем душу нашу Богу, когда мы открываем наше сердце, и после молитвы мы иногда встаем, слушайте, полный мир, и приходит ясность, и наступает такой момент прозрения, я знаю, куда мне идти и что мне делать. Поэтому прежде всего искание славы Божией, потом открывание своих нужд. И поверьте, как Павел писал в послании, кажется, филиппийцам: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе». Не наш ум, не наша аналитика, а благодать Божия, мир Божий, который превыше нашего ума. Поэтому в своей молитве Даниил просил о том, чтобы грехи его народа пред Господом были прощены, а город и храм восстановлены. И об этом будет говорить с ним и Гавриил. Он прилетит к нему быстро и объяснит ему, и скажет здесь, как сказано сразу в начале 23 стих, «И вразумлял меня 22, и говорил со мной, и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желания, и так вникни в слово и разумей видение. Только тогда, когда я ищу воли Божией, открывая ему свое желание, тогда Бог начнет говорить с нами. Тогда. И то, если он молчит, мы не должны делать никаких движений. Мы призваны ждать. Призваны ждать. Я знаю одного нашего брата, члена церкви, который уже 2 года ждет решения своего вопроса. И вот каждый раз все откладывают и откладывают. Или в нашей ситуации передачи школьного здания. Смотрите, мы уже пошли по 3-му кругу, образно говоря, в этих вот судебных, таких, знаете, вот в неразбирательстве, а вот выявлении правды. Это не просто ждать. И иногда возникают мысли, и иногда мы можем заметить, у нас не хватает терпения, нам хочется сделать это движение, и мы думаем, будет правильно. А получается наоборот. Не дождались. Как интересно, этот пример хочу привести. Самуил сказал Саулу, через 7 дней я приду, и мы принесем жертву. А Саул дождался? Нет. Он обратил внимание, что народ стал разбегаться. И он решил принести жертву. Читайте, кажется, 12 глава 1 книги Царств. И как только он совершил жертвоприношение, пришел Самуил и говорит ему, что же ты сделал? Почему ты не дождался? Если бы ты дождался, утвердилось бы царство твое. А теперь нет. И тогда Саул говорит, слушай, почти меня пред народом. Почти. Самуил хотел уйти. Он говорит, почти меня пред народом. Братья и сестры дорогие, я говорю сегодня об этом, говорю прежде всего своему собственному сердцу. Как мы не способны ждать ответа от Господа. Но Петр оставил нам, или Бог через него, Дух Святой, чудесное обетование. Все свои заботы возложите на него, ибо он печется о вас. Он печется, братья и сестры. Не мы, а он. Сейчас задаемся вопросом. Хорошо, вы говорите часто о восхищении церкви, о втором пришествии Христа. Я не знаю. Я переживаю за своих детей, за своих внуков, за своих родных и близких. Правильно, должны переживать. Но Бог решит их судьбу. Мы сегодня призваны к тому, чтобы желать восхищения нашего. Желать этого дня. Это главное сегодня для церкви. И когда мы смотрим на события, происходящие на Ближнем Востоке, то это еще больше должно вызвать в нас эту ревность. Время приближается, братья и сестры, приближается. Может быть, не в мое время, не может быть, не время моих детей, но настолько все близко, что хочется сказать, Господи, да все время Ты восстанавливаешь царство народа Твоего Израиля. Посмотрите, что сегодня говорят об этом. Посмотрите, как мир сегодня ополчился вообще на Израиль. Ополчился. Да, в какой-то степени есть некие такие, знаете, основания, но с другой стороны, во всем этом все перевернулось. Все перевернулось. Одно видим, другое не замечаем или не хотим замечать. Поэтому в своей молитве Даниил просил о том, чтобы грехи его народа пред Господом были прощены, а город и храм восстановлены, и об этом говорил с ним Гавриил. И Гавриил объяснил ему, что в течение 483 лет Господь покроет преступления иудейского народа и загладит беззаконие Израиля. Вот так вот думаешь, вот интересный такой момент, мы с вами рассуждаем. Когда мы приходим к Господу, осознавая себя грешниками, мы получаем мир с Богом в период рождения свыше. Но какие были нужны плоды вот этого, знаете, действия шагов наших, чтобы осознать себя грешником? Не согрешающим, а грешником по природе, и осознав, прийти и сказать: «Господи, грешник я, прости меня, ничего не могу без Тебя». Вот тогда и приходит Господь и рождает наш свыше. Но есть моменты, которые имеют определенный период времени, чтобы мы осознали, чтобы мы поняли. Давайте вспомним период такой библейский, когда Бог сказал Аврааму, что потомки твои будут 400 лет порабощения у египетского народа. И там сказано, пока не наполнится мера беззакония этих народов. А Израиль был там 430 лет. В чем причина? Есть причина. Но мы сегодня не об этом. И вот здесь Дух Святой через Гавриила говорит, Бог говорит через него, что в течение 483 лет, там идет речь о 490-х годах, о 77-х, но 483 года отпущены, чтобы произошел процесс покрытия преступления иудейского народа и загладились грехи беззакония Израиля. И вот это было основной темой молитвы Даниила о народе. Он просил Господа об этом, и ангел научил его и вразумил его, как здесь сказано, что в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и разумей видение. Это интересно. Это очень интересно с духовной точки зрения. И Израиль, мы знаем, был страдающим народом рассеяния. И причина, мы знаем, причина греха. Все происходящее сегодня – это причина греха. Это вражда между народами – это причина греха. И Бог, допуская все это, хочет, чтобы человек искал его. И когда мы читаем с вами 9 главу книги Откровения, то 6-я труба говорит нам о том, что Бог допустит войну, и 2/3 человечества, они умрут от тех вот язв и от того огня, который будет, как написано там, исходить из хвостов вот этих зверей, или там, я сейчас просто пересказываю, обратите внимание, кажется, с 13 стиха 9 главы книги Откровения. И вот там последние стихи говорится о том, что умрут те, которые осознают себя грешниками, а те, которые не осознают, они останутся и дальше жить. И они не оставят ни своих богов, ни своих идолов, ни своего, ни золота, ни серебра. Останутся, не осознают. И мы знаем с вами, что 483 года нужно было Израилю, чтобы были покрыты его грехи и заглажено беззаконие. То есть будет принесена жертва, которая искупит их грехи. Нужно было еще 483 года, чтобы осуществилось, как здесь написано, Даниил говорит, правда Божия, вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. И здесь мы вплотную слышим или подходим к размышлению ко кресту Иисуса Христа, Мессии Израиля. И когда Иисус умер на кресте, Он умер за грехи всего мира. Но мы видим, что Писание говорит, что Он также умер и за церковь, и за народ Израиля. Подтверждение этому, Ефесянам 5 глава 25 стих говорится о церкви, а Исаия 53 главе 8 стих говорит следующее: «За преступление народа моего претерпел казнь». То есть за всех, но конкретно, за церковь, за Израиль, за первенца Божия совершена была эта жертва. Нужно было время, чтобы покрыть грехи и загладить беззаконие. Мы знаем с вами, что Иисус умер за грешников всех племен и народов, но особым образом Он умер за свой собственный народ иудейский. Евангелие от Иоанна, 44 стиха, 11 глава, 44 по 52 стих. Почитайте дома. И вот этот период Господь через Гавриила объясняет, что 490 лет, которые здесь вот пророчески он говорит ему об этом, делится на три важных периода. На 49 лет, на 434 года и 7 лет. Давайте мы прочитаем 25-26 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». 49 лет восстанавливался Иерусалим, и был построен второй храм. 434 года нужно было до прихода Христа. И вдруг вот эта цифра, отпущенная, вернее, эти годы, 490 лет, вдруг они прерываются в том, когда Дух Святой через Гавриила говорит, или Бог, и утвердит завет для многих, одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мера за запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Мы знаем, что Иисус Христос воскрес из мертвых и вернулся на небеса. Он послал Святого Духа, чтобы дать своему народу силу свидетельствовать всему миру, начиная с Иерусалима. И мы знаем, что в 70-м году по Рождеству Христову, в первом веке нашей эры, пророчество Даниила по 9 главе 26 стих исполнилось. Римская армия разрушила Иерусалим и храм, а иудейский народ оказался в рассеянии почти на 2000 лет и только вернулся в свою обетованную землю или стал возвращаться в 1948 году. Это вообще отдельная история, это чудо Божие. Читайте 66 главу пророка Исаии с 8 стиха, кажется. Так вот, получается, что исполнилось это пророчество. Римская армия разрушила Иерусалим, храм иудейский оказался, и народ оказался в рассеянии. И этим событиями исполнилось два периода – 49 лет и 434 года. А вот здесь опять мы ссылаемся на этот текст 27 стиха. Здесь говорится о последней седьмине или семи лет, и вот мы здесь рассуждаем с вами и начинаем сопоставлять места Ветхого Завета с Новым Заветом. И мы сегодня, будучи Церковью Божией, говорим, так это же Антихрист, слушайте, это же Антихрист. И вот это, оно, об этом сказал, удивительно, что я хочу сказать следующее, что три раза в этой книге говорится о последней седьмине. Три раза. И это говорит о многом, что Бог не зря, так образно сказать, повторял эту истину, утверждал через Даниила. И вот этот последний семилетний период начнется, возможно, с соглашения между Антихристом и Израилем. Сегодня, говорят вот в этих событиях на Ближнем Востоке, евреев нужно сбросить в море. Вообще они, как сказать, опухоль на нашем теле ближневосточном. А причина кроется в храмовой горе. Причина главная в жертве Христа. Причина в том, что сегодня арабский мир учит и говорит, что евреев никогда здесь не было, храма никогда не было. Мы были всегда там. А это ложь, она не соответствует библейской истине. Поэтому Антихрист, мы читаем в посланиях апостолов, размышляя в книгах Откровения, мы можем видеть, что он будет именно ключевой политической фигурой. Он со своей властью будет иметь возможность решить ближневосточную проблему. Вот сейчас, когда мы видим эти события, мы все больше задаемся вопросом, а вот не в наше ли время это произойдет? И мы будем смотреть и наблюдать. Возможно, в наше. Но то, что оно произойдет, это бесспорно, это библейская истина. И будет построен третий храм. Все это будет происходить при последней седьмине, то есть последних семи лет. Если внимательно сопоставлять 8, 9, 11 главы Даниила, то мы увидим, что Богу угодно было показать это своему пророку. Угодно. А церкви дано последующее откровение пророческое, согласно признаков его второго пришествия. Матфея 24 глава, Луки 21 глава, а также послание апостола Павла 1 Фессалоникийцам 4 и 5 главы и 2 Фессалоникийцам 2 глава. И вот здесь мы видим и дальше. Как бы на этом не заканчивается пророчество, не заканчивается откровение. Оно открывается опять в книге Откровения и уже с 8 по 11 главы, говорящие о событиях перед восхищением церкви. И вот это для нас сегодня самое близкое, самое волнующее. Потому что дальше, после восхищения церкви, о чем говорит нам 11 глава Откровения, 12 и 13 главы описывают, как придет Антихрист на землю, и как он будет действовать после восхищения церкви. И мы знаем с вами из Евангелия, что этот период будет его царствование 3,5 года великой скорби. И вот здесь Даниилу Бог открывает через Гавриила и говорит: «И утверди завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыльях святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошитель». Здесь можно еще видеть параллель 14 главы книги пророка Захария, первые 5 стихов, и 2 глава 2 послания Фессалоникийцам. Если их сопоставить, они говорят в одном духе этого времени, которое грядет. Поэтому период между 69 и 70 седьминой – это период церкви, который практически где-то уже 2000 лет. И мы говорили как-то с вами, что в 30-м году, если Господь продлит нашу жизнь, будет отмечаться 2000-летний праздник прихода Иисуса Христа на землю, вернее, после его распятия. То есть, понимаете, мы живем время вот этих великих свершений. В Организации Объединенных Наций на позапрошлой неделе, было, или 2 недели тому назад, было принято такое, знаете, меморандум, что именно к 30-му году, чтобы между людьми был мир и безопасность. Это же не просто так. И вот когда мы это слышим, что мы можем сопоставить? Можем. Поэтому период между 69-й и 70-й седьминой – это период церкви, но этот период подходит к своему завершению. И мы знаем, для этого у нас есть тоже основание признаков второго пришествия Христа. Итак, 9 глава открывает не только то, что уже было с народом Израиля после Вавилонского плена, не только то, что было совершено Иисусом Христом для спасения рода человеческого, но и у читающих и исследующих книгу пророка Даниила умножается ведение в связи с грядущими событиями, связанными с восхищением церкви, проявлением Антихриста в период его правления как мирового правителя 3,5 года и тысячелетнего царства блаженства на земле при втором пришествии Христа. Мы близки, братья и сестры, близки. Есть сегодня в электронном виде один брат, наш брат, он уже ведет этот свой такой канал, и у него только один разговор о восхищении. И вот я уже слушаю где-то его полгода, у него 30-минутное такое ежедневное вот рассуждение, и он никогда не упускает вопрос восхищения. Никогда. Постоянно говорит об этом. Это тоже удивительно. Поэтому мы читаем: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, а на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее и умножатся ведение». Аминь.